Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! В этот день в передаче «Православное слово» мы затронем тему, которая актуальна, ну, пожалуй, всегда. Как утешить безнадежно больного человека? Умеете ли вы утешать? Вот на такие вопросы мы будем искать ответ. Вместе с нами Владимир Сергеевич Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», член миссионерско-катехизаторской комиссии при Епархиальном совете Москвы, лектор Института христианской психологии, преподаватель на курсах повышения квалификации для приходских работников при Новоспасском монастыре. Ну, еще добавлю, автор курсов по библеистике. Добрый день, Владимир Сергеевич.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, связь хорошая, мы будем говорить по скайпу. Итак, Владимир Сергеевич, такая публикация есть в пространстве интернета. Ваша публикация, которая посвящена утешению. Вот чем вызвана тема? Вот что-то произошло или с кем-то вы столкнулись? Почему вы обратились?
Вы знаете, нам часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда другому человеку плохо. И,
ну, это так, конечно.
Мы можем заметить, что очень по-разному люди на это реагируют. Скажем, еще несколько веков назад люди стали бы что-то говорить, пытаться давать какие-то советы, предлагать посмотреть на ситуацию под некоторым другим углом. Сегодня под влиянием современной психологии, психотерапии предполагается больше молчать, слушать, сопереживать. И вот на прошлых выходных я посмотрел фильм «Третья звезда» с известным актером Камбербэтч, который играет Шерлока Холмса в новом сериале. Фильм хороший, интересный, но и он посвящен тому, что умирает человек, у него саркома уже в достаточно запущенной форме. И вот три друга приезжают к нему для того, чтобы вместе с ним провести последние дни его жизни. Фильм снят, собственно, в рамках европейской культуры, но что меня поразило, когда эти друзья соприсутствуют своему умирающему другу, у них не находится ничего, что можно было бы сказать в утешение, как христианин христианину. И, собственно, я задался вопросом, а так ли хорошо, что мы приняли вот эти вот психологические утверждения о том, что нужно просто переживать, сочувствовать, и фактически отказались, как мне кажется, от той многовековой традиции утешения, которая существует в церкви. И вы знаете, потом, когда я смотрел интернет, я увидел ряд публикаций, где попытки вообще подойти к страданию с христианской точки зрения, может быть, неуклюжие попытки, но высмеивались именно представителями вот такого вот психологического сообщества. Им кажется, что недостаточно сопереживания, сострадания высказывают в том числе и священнослужители в таких ситуациях. Вот где найти этот баланс,
Владимир,
между
Сергеевич,
сопереживанием и все-таки разговором о христианской надежде? Вот в чем вопрос. Да.
Владимир Сергеевич, я вот просто хотела обратиться к определению слова «утешение», которое дает Википедия. «Утешение – жанр литературы». Речь, послание или другое сочинение, чаще всего обращенное к родным или друзьям, потерявшим близких, и имеющее целью помочь им справиться со своей скорбью. Жанр утешения имел широкое распространение в античности.
И действительно,
Может
когда...
быть, сейчас
Да.
вы нам расскажете, потому что, ну, я уже знакома с вашей публикацией. Там хороший пример, как в период античные мыслители вот тогда преодолевали какие-то скорби. Чем они
Действительно,
утешали, да?
если мы обратимся к Плутарху, у него есть такое известное слово утешение к жене. В самом начале мы не знаем, как зовут его жену, но в процессе чтения мы узнаем, что ее зовут так же, как и ее дочку, которую она потеряла, Тимоксена. У супруги Плутарха несколько детей, мальчики, но вот эта вот девочка была самой последней и самой любимой. И она умерла. Плутарх находится вдали от своей жены по каким-то рабочим моментам, и он не может остаться безучастным к страданию своей супруги. Ну и вот достаточно интересно, как он пытается утешить Тимоксену. Во-первых, он говорит о том, что очень важно не предаваться чрезмерной печали, потому что подумай просто обо мне, говорит Плутарх. Я ведь тоже нуждаюсь в сочувствии, в сопереживании. Если ты уйдешь просто в свои переживания и забудешь обо мне, о наших мальчиках, будет не очень хорошо. Он подробно вспоминает дочь. Он говорит о том, какая она была веселая, любознательная, о том, как она радовалась жизни. И задается вопросом, почему, когда мы теряем близкого человека, мы вспоминаем не вот эти вот хорошие моменты жизни, а печалимся именно о смерти, о расставании? Почему то, что нас так радовало, радовало вот ее живое присутствие, теперь нас огорчает? И он говорит, что нет, тебе не нужно попытаться ее забыть, как некоторые советуют, да? Пока не думай об этом. Он говорит, думай, конечно, думай, но просто думай не только о том, что она ушла, но вспоминай ее вот в ее жизнерадостности, в ее любви. Помни вот это вот доброе, что было между нами. Он рассказывает своей супруге притчу о скорби, которая, однажды поселившись в доме, очень с большим трудом может уйти из него. И предлагает не приглашать плакальщиц, которые только увеличат вот эти вот страдания. Он говорит, ну вот давай посмотрим. До того, как у нас эта дочка появилась, ты же была счастлива, да? Когда она появилась, ты была тоже счастлива. Почему же сейчас ты печальна? Благодари за то, что у нас хотя бы некоторое время была возможность побыть рядом с нею и порадоваться ее жизни, пусть это и было быстротечно.
Ну, это такое здравое рассуждение, Владимир Сергеевич, вот
Да,
кажется.
то есть, то есть он апеллирует в данном случае к рассудку своей жены. Он пытается дать ей возможность посмотреть на эту ситуацию не с точки зрения эмоций, а с точки зрения логики.
А вот человеку в горе как-то вот трудно все-таки собраться разумом. Порой
Конечно,
так бывает.
когда я вот читал это сочинение, передо мной самим встал вопрос, а насколько супруге это письмо действительно помогло. Мне кажется, во-первых, ей помогло то, что она в горе оказалась не одинока. И Плутарх признает ее чувства, он говорит о том, как она может себя чувствовать, переживать и так далее. Ее чувства разделены. Но есть нечто большее. Он ей дает вот эти вот возможности посмотреть на ситуацию несколько шире, посмотреть на нее с разных сторон. И через это, может быть, не столь сильно переживать. В любом нашем переживании, вот у Федора Ефимовича Василюка, недавно ушедшего от нас, есть мысль о том, что любое наше переживание проходит, с одной стороны, на эмоциональном уровне, с другой стороны, на рациональном уровне, с третьей стороны, на уровне наших ценностей и на некотором бессознательном уровне вот протекает, да? И в данном случае, что делает Плутарх, он опирается как раз вот на этот рациональный уровень протекания ситуации. Я не знаю, насколько это письмо помогло Филоксене, но судя по тому, насколько оно оказалось распространенным, для многих людей вот такие вот рациональные доводы в античности все-таки оказались важны. И это было лучше, чем просто молчание по поводу того, как к этой ситуации относиться.
Да, конечно, хорошо, что такое письмо вообще было. Владимир Сергеевич, вот вы упомянули плакальщиц. То есть в то время, ну и, наверное, сегодня порой, принято, чтобы были плакальщицы.
В
вот
Евангелии
это может быть
мы
такой психологический, вот тут сейчас помните советы наших психологов, видимо, такой психологический какой-то момент.
Безусловно, это культурно обусловленные в каком-то смысле способы проживания ситуации. И я не знаю просто, как обстояло дело в Древней Греции с этими плакальщицами. Мы видим, что в Евангелии это они присутствуют. Но опять же, если мы возьмем уже более позднюю традицию, например, сефардских и ашкеназских евреев, то сефарды плачут зачастую и убиваются чересчур сильно, расцарапывают себе лицо или выдирают волосы. Вот. Насколько это хорошо, большой вопрос. Если им это, конечно, помогает справиться с ситуацией и прожить ее, наверное, это неплохо. Но все-таки Евангелие и послания апостольские говорят о нечто большем. Да и, собственно, уже Ветхий Завет, начиная с книг Иезекииля и Даниила, дает нам большую надежду, чем, скажем, античная традиция.
Вот я просматриваю советы психологов, как помочь человеку в горе, и даже иногда ставится такой вопрос, а всегда ли нужно утешать? Ну, это вот, видимо, то же самое, что кто-то советует дать человеку поплакать, пережить полностью это горе. Ну, вот как-то не хочется с этим согласиться все-таки, Владимир Сергеевич. Я думаю, что, вероятно, каждый человек все-таки хотел бы, чтобы кто-то был рядом и помог в трудную минуту.
Вы знаете, вообще эта тема в современной психологической литературе была поднята в публикациях Элизабеты Кюблер-Росс, которая как раз говорила о смерти, расставании и выделяла разные стадии переживания горя, которые связаны и с протестом, и сначала с отрицанием, когда люди просто не могут принять, что любимый человек ушел. Они ведут себя так, как будто он находится с ними, они не дают волю своим чувствам, может быть, присутствует какая-то заторможенность. Это может быть протест относительно того, что происходит. Это, собственно, уже стадия примирения, когда, может быть, человек может проживать это так, что он будет видеть своих родных и близких вот в окружающих людях. И, наконец, должна наступить стадия примирения с потерей. И, безусловно, хорошо бы, чтобы мы были не в одиночку со всем этим. Но вот вы знаете, я просто знаю, как умирали несколько знакомых мне людей, верующих и неверующих. И когда я видел, как умирали верующие, все-таки качество этого умирания меняется. Они уходят с надеждой, они уходят с радостью, они уходят с уверенностью, что там их кто-то ждет. И вот тут вот возникает вопрос, должны ли мы напоминать об этой уверенности тем людям, которые скорбят, и тем людям, которые находятся в преддверии вот такой вот скорби. Собственно, апостол Павел, например, счел нужным фессалоникийцам прояснять этот вопрос. Да, и тот текст, который мы всегда читаем во время панихиды, отпевания из первого послания к фессалоникийцам, как раз говорит о том, не скорбите, как прочие, у которых нет надежды. Потому что если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то Он и умерших в Иисусе Бог приведет вместе с Ним. И тогда человек совершенно иначе смотрит на всю ситуацию.
Владимир Сергеевич, вот сейчас поступил уже вопрос. Ну, прежде чем его прочитать, мы напомним, как можно нам позвонить. Друзья, мы сейчас в реальном времени проводим беседу, идет передача «Православное слово». Можно присоединиться к нашему разговору и позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Итак, Владимир Сергеевич, я прочитаю вопрос от Марины. Ну, Марина интересуется, а в чем вы находите утешение? Приходилось вообще, Владимир Сергеевич, сталкиваться с такими проблемами?
Ну, вы знаете, да. С одной стороны, я сам переживал смерть мамы. Вот, переживал расставание с близким другом, который уехал в другую страну. Но бывают у нас и ситуации, может быть, менее серьезные, если их располагать по какой-то шкале, но тоже болезненные, когда нам самим необходимо утешение. И ну, ответить, что утешение можно черпать в молитве, достаточно просто. Но это
Владимир
приблизительно...
Сергеевич, да. Можно я просто вот дочитаю, здесь поступило уточнение. Утешение после обидных слов, когда обижают.
В первую очередь, мне кажется, если нас обижают, нужно понять, насколько серьезна эта обида, и попытаться это соотнести с реальным положением дел, потому что зачастую слова могут быть несправедливы и просто не отражать реальности. Если мы о них забудем, но они начнут у нас какое-то такое действие, зачастую человек, вот христианин, пытается как-то не обращать внимания на то, что его обижают, ругают и как-то несправедливо к нему относятся, но при этом он по-настоящему просто не проживает эти ситуации. Тогда может случиться так, что в какой-то момент клапаны сорвет, если можно так сказать, и он выскажет даже не обязательно своему обидчику, а какому-то другому человеку все, что у него накипело. В этом смысле лучше все-таки признавать, что я сейчас переживаю вот то-то и то-то. Весь вопрос, что дальше с этим делать. Вы знаете, в послании к филиппийцам, например, сказано, что мы можем все наши желания, наши переживания приносить Богу. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и чувства наши во Христе Иисусе. То есть мы можем поделиться этим с Богом и сказать: «Господи, вот я сейчас чувствую так-то и так-то. Я приношу Тебе сейчас вот это вот, что я переживаю. Я не могу с этим, может быть, сам справиться. Я прошу Твоего утешения, Твоей поддержки». И зачастую, если мы говорим вот об обидных словах, мы можем услышать про себя, что Господь нас, тем не менее, любит. Другие люди могут к нам относиться не столь благожелательно. Но Господь продолжает в нас верить, продолжает любить нас.
Владимир
Иногда мы
Сергеевич,
можем услышать. Да-да-да.
Да. Я да. просто хочу сразу уточнить: ну, вот о библейских словах сейчас речь идет. Слова из Нагорной проповеди: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот вы как поясните? Мне кажется, это к нашей теме.
Здесь могут быть, ну, в истории церковного толкования есть две точки зрения по этому поводу. С одной стороны, это просто прямое благовествование. Христос пришел не к тем людям, которые наслаждаются жизнью, прожигая ее. Он приходит к униженным, к оскорбленным, к угнетенным. И в Евангелии от Луки его первая проповедь звучит как раз так, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и исцелять сокрушенных сердцем». То есть вот оно, да, когда Господь приходит, то слезы высыхают, потому что появляется радость и жизнь с избытком. С другой стороны, если говорить о дидактическом значении этих слов Нагорной проповеди, то там еще говорится о том, что человек, который понимает, что он живет не совсем по воле Божией, если он как-то это по этому поводу скорбит, то он обязательно будет утешен, потому что Господь его жизнь тоже исправит. И в конце концов нас ждет действительно совсем другое житие, нежели у нас есть сейчас. Вот эта вот надежда, которая есть у христиан, она действительно дает возможность, знаете, как один человек говорил, христианин как непотопляемый ледокол. Вот он уже знает, что впереди есть вот эта вот надежда.
Владимир Сергеевич, вот еще поступило, ну, можно сказать, это не вопрос, а высказывание. Слушатель пишет о себе: мудрейший. Итак, труды и болезни – это утешение, которых у нас не отнять. То есть труды и болезни можно рассматривать. А можно ли их рассматривать как утешение?
Может быть, человек уже дошел до такого уровня. И мы знаем, что святитель Иоанн Златоуст, когда отправлялся в свою вторую ссылку, из которой ему уже не суждено было вернуться в Константинополь, его словами были: «Слава Богу за все». Но вот может ли человек, который еще не дошел до этого, жить такими словами? Я не уверен, что мне это бы... Вот мне на сегодняшнем этапе моей жизни это помогло. Но если кому-то это помогает, почему нет? Скорее, мы можем говорить о том, что не сами болезни по себе, но то, что и в болезни мы можем почувствовать Бога. Вот это вот может послужить утешением. То, что когда мы переживаем какие-то скорби и проходим через них с помощью Божией, и это может послужить во благо тем, что в какой-то похожей ситуации у другого человека мы сможем сказать: «Ты знаешь, друг, я тебя понимаю, я сам через это проходил, Господь тебя не оставит». Да, и это будет звучать не просто как слова, но как живой опыт. Вот если в таком ключе брать скорби, болезни, страдания, то я соглашусь, что это может быть связано с утешением не только для нас, но и для других людей.
Прочитаю еще высказывание. «Утешение в искусстве», написал Оскар Уайльд в «Портрете Дориана Грея». Эрих Ремарк, еще вот я прочитаю, сказал: «Важное, значительное не может успокоить нас, утешает всегда мелочь, пустяк». Ну вот утешение в искусстве, ну да, об этом, конечно, стоит сказать, Владимир Сергеевич.
Вы знаете, есть в современном искусстве интересная работа Ричарда Серра, которая называется «Фернандо Песоа», выполненная в 2007 году. Это огромный кусок такого черного материала. Я сейчас смотрю просто на фотографию в одной из книг. И эта работа, как поясняет сам Серра, призвана отобразить скорбь и печаль. Что эта работа делает? Фактически мы зачастую пытаемся отгородиться от своих собственных чувств и сказать, что печаль и скорбь – это что-то неважное, от этого нужно бежать, это все недостойно человека. Да? Вот отчасти то, что мы слышали у Плутарха. Но Фернандо Серра говорит, да нет. Это тоже значимая часть человеческой жизни. И вот я даже ей памятник ставлю в виде такой огромной черной плиты. Смотрите на нее, смотрите, как я мог это переживать. И переживайте вместе со мной, если хотите. Мы, если говорить о переживаниях в искусстве, зачастую искусство дает возможность как-то притворить свою скорбь в радость. Скажем, если мы возьмем Клайва Льюиса и его хроники Нарнии, то та часть, которую мы читаем сейчас самой первой, это, собственно, про появление Нарнии, да, лев, не лев колдунья и платяной шкаф, а там, где Дигори разбудил волшебницу, и где происходит вот появление Нарнии. Льюис писал эту часть, когда уже в самом конце, и он там фактически описывает себя, потому что герой повествования, мальчик Дигори со смешным именем, как и Льюис тоже, вот его имя Клайв ему не нравилось, он в детстве поменял его на Джек, сам по себе. Но самое главное, что там болеет его мать. И когда Льюис описывает, что в конце концов мать выздоравливает, потому что Дигори приносит яблоко из волшебного сада Аслана, фактически он вот в этом, в этой повести, он ну, исцеляет, что ли, свои воспоминания. Он их заново переживает, но он приписывает им другое значение и иначе разрешает эту трагическую ситуацию. Ну и в последней битве, соответственно, тоже, когда он говорит о том, что мы можем встретиться со всеми нашими любимыми, он говорит о том же самом. Мне кажется, в хороших произведениях литературы вот такое вот утешение, оно всегда присутствует. То есть это не только в художественной, может быть, культуре, но и в литературных произведениях. В «Гарри Поттере», например, в самой последней части, где Гарри Поттер идет на смерть, и он встречает своих родных, а потом, после уже того, как он убит, как бы убит Волан-де-Мортом, он попадает в место, где встречается со своим учителем, профессором Дамблдором. Вот это вот утешение, которое интересно, да, люди спорят, эти произведения можно ли читать верующим или нельзя, но как бы то ни было, они впитали в себя вот эту вот христианскую традицию о том, что за смертью есть что-то еще, и это что-то еще может нас утешить.
Да, конечно, это может утешить. Владимир Сергеевич, давайте мы сейчас дадим слово Дмитрию. Нам позвонил.
Да, пожалуйста,
наш конечно. Слушатель. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Здравствуйте, да, я хотел высказать свое видение какое-то. Ну вот, во-первых, я вот не был даже, ну, как бы, удивлен собрание сочинений у Григория Богослова. У него очень много там всевозможных посланий и надгромных таких, ну, надписей, гимнов на смерть своих там знакомых, друзей, там, сказал, назвал такой мужественной скорбью. Ну вот, потом, мне кажется, что еще в центре, ну, страдания Христова, и вот, например, Поликарп Смирский говорит, что суть всякой ереси – это притворное сочувствие страданиям Христовым, а Афанасий Великий говорит, что суть ереси в стыде за крест Господню. Мне кажется, что надо быть такими вот холодными и горячими, да, что с одной стороны сочувствовать, с другой стороны предохранять достоинство человека, да, и согревая его своим теплом. И вот даже у Ефрема Сирина, я тоже читал, он обращается к Иоанну Богослову перед крестом, говорит, что, ну, ты молодец, что сочувствуешь, но что же ты, как бы, вот как благоразумный разбойник, не проявил мужество, не отразил какие-то вот насмешки воинов там и другого разбойника, то есть не мог бы, может быть, противостоять всей армии, но, возможно, должен был делать больше.
Спасибо за отклик, Дмитрий.
И мне кажется, вы правы, когда вы связываете тему страданий со страданиями самого Христа. Послание к евреям, тот текст, который мы читаем на водосвятном молебне, если его перевести на русский язык, содержит как раз слова, что он сам, пострадав, будучи искушенным, может и искушаемым помощи, да, может и нам помочь в прохождении тех испытаний, которые нам выпадают. И мы можем просто действительно себя этим утешать, что Господь, Он не безучастен к тому, что с нами происходит. Он сам это знает. Он сам это на своем собственном опыте испытал. И, как говорит апостол Петр, если вы страдаете за правду, вы блаженны, вы соучаствуете в страданиях, которые несет всякий праведник, да, и в пределе понес Сын Божий. Безусловно, Дмитрий, спасибо вам за вот эту вот первую мысль. Второе, относительно многих цитат из отцов, мне сейчас как-то вот много вы всяких мыслей высказали, и немножко сложно сразу все вот так вот вспомнить, но по поводу того, что Григорий Богослов, например, писал сочинение на смерть своих друзей, ведь последование само панихиды возникло у нас в результате того, если вспомнить вот это вот предание, что Иоанн Дамаскин, поступив в монастырь, дал обещание, что он никогда не будет больше прикасаться к бумаге, не будет ничего писать. Но вот в монастыре умер один из братьев, и игумен отсутствовал, и все братья обратились к Иоанну Дамаскину, чтобы тот мог ее утешить. И он создает свое произведение, последование панихиды. А когда игумен приходит, он раздосадован, что Иоанн Дамаскин не выполнил обещанного, он изгоняет его из обители, и потом уже, будучи вразумлен Богом, его возвращает к себе. Но вот действительно мы видим, что Иоанну Дамаскину недостаточно просто молча переживать, и братьям этого монастыря недостаточно просто переживать. Это страдание, это мучение от смерти близкого нужно, с одной стороны, осмыслить, а с другой стороны, претворить в молитву. И вот когда это получается, действительно наступает утешение, успокоение, и скорбь становится не вот этой вот мрачной давящей плитой, как у Сера, но она становится, ну, зарею будущего дня, я бы сказал.
Вот, возможно, кто-то недавно к нам присоединился. Я повторю, друзья, вместе с нами ректор Библейского колледжа «Наследие», педагог, библеист Владимир Сергеевич Стрелов. Мы сегодня размышляем об утешении. Умеете ли вы утешать? Как утешить безнадежно больного человека? Например, такой вопрос. Мы будем рады вашему отклику. Можно написать. Вы сейчас, если вместе с нами, то вы на нашем сайте, есть хорошая возможность написать. Также есть номер для приложений Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Ну, еще раз напомним номер нашего телефона.
Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Владимир Сергеевич, прочитаю вопросы. Анна пишет: «Не умею утешать, могу найти в неприятной ситуации позитивный момент, но вот со слезами разбираться не умею». Так, Павел: «Наверное, не умею. Общаясь с людьми, всегда держу некую дистанцию. Правда, бывают такие моменты, когда меня интуитивно тянет помочь человеку, утешить его, посочувствовать. Обычно это совершенно незнакомые мне люди, которым плохо, но они стесняются просить о помощи». И еще вот прочитаю. «Умею ли я утешать? Много раз наблюдала, что когда кто-то плачет, то все давай его успокаивать. Со мной такое было, помню, в лагере, когда довели меня, и я на всех смотрела квадратными глазами. И все-таки как себя вести? Подойти, похлопать по плечу, обнять человека?» Ну, вот на этот вопрос.
Хорошо, что рождается вообще вот такой вот отклик и неравнодушие. Можно начать с того, с чего начинали друзья Иова. А если вы помните, они пришли и сначала 2 недели просто сидели вместе с Иовом. Вот, просто сидели. И он плакал, они ему не мешали в этом. Иногда этого будет достаточно. Если человеку плохо, просто побыть рядом с ним. Древние евреи считали, что можно как-то проявить свое участие тем, что покормить этого человека, да, показать, что мы о нем заботимся. Вот в таком вот физическом смысле этого слова. Еда, питье, которое может служить утешением. Дальше мы можем, конечно, спросить, что случилось, и постараться выслушать, не перебивая человека, не концентрируясь на деталях, а скорее ориентируясь на то, какие чувства он испытывает. Спросить: «Если я правильно тебя понимаю, тебе очень тяжело как-то в этой ситуации, да?» И то есть не пытаться выяснить подробностей, но сначала попытаться дать возможность человеку выразить свои переживания. Мы можем называть свои чувства, мы можем просто повторять то, что он говорит, работая эхом. Это из такой психологической практики. Но также мы можем и в какой-то момент, поняв, что человек готов к тому, чтобы слышать какие-то рациональные аргументы, подойти в том числе и как христиане к этому, спросить, если человек переживает относительно какой-то ситуации, может быть, предложить ему помолиться вместе. И в молитве попытаться как раз вот свое упование, которое у нас, как у христиан, есть, выразить. Если это молитва своими словами. Может быть, если у вас нет такого дерзновения, но если это тоже верующий человек, вы можете предложить ему вместе прочесть какое-то последование. Потому что даже просто читая вслух молитвы, мы определенным образом проживаем наши эмоциональные состояния. Ну а дальше, когда уже эмоции несколько поутихли, мы можем переходить как раз к тому, о чем говорит Плутарх, то есть посмотреть на эту ситуацию с рациональной точки зрения и посмотреть на эту ситуацию с христианской точки зрения, то есть вспомнить те моменты, которые содержатся в Евангелии, в посланиях апостольских, относительно скорби, относительно переживания вот каких-то подобных трудных ситуаций. И как-то дать человеку надежду. Иногда утешение может быть парадоксальным. Скажем, вот мы православные христиане часто живут по такому типикону, что ни в коем случае нельзя хвалить другого человека, иначе он возгордится, решит, что как бы цель достигнута в жизни и перестанет работать над собой. Но вот есть такой интересный памятник 19 века. Это переписка сестры с игуменей Арсении, с ее наставницей, старицей Ордолеоной. И вот там мы можем видеть, например, несколько случаев, когда у Арсении опускаются руки, она игуменя, ей трудно. И что делает в этой ситуации Ордолеона? Она начинает ее хвалить. Иногда нужно просто похвалить человека, сказать, что он молодец, сказать, что то, что он делает, это не бесполезно, а наоборот, это приносит вот, пользу, утешение, и реально это дело Божье. То есть все зависит, конечно, от ситуации. В какой-то ситуации надо просто вот сказать, что «я тебя понимаю». Вот.
Владимир Сергеевич, давайте я прочитаю, что вот еще нам написали. Опыт показывает, что умею утешать, утешить, приободрить и дать заряд позитива, если это уместно. Так, еще написали. Я просто обнимаю человека. Так, и вот еще интересное. Никого не утешаю, не люблю слушать чужое нытье. Есть мнение, что когда вам кто-то рассказывает о своих постоянных проблемах, и вы сочувствуете и проникаетесь, то забираете это все себе, все эти неприятности. Вот такое опасение, Владимир Сергеевич, такой поворот.
Вы знаете, конечно, есть люди, которые пытаются таким образом как бы привлечь к себе внимание, добиться сочувствия. Им важно не пережить вот конкретную актуальную ситуацию, а просто таким хотя бы образом обратить внимание на себя. И если мы столкнемся с такими людьми, то зачастую наши слова могут не достичь какого-то своего эффекта и не оказаться полезными. Вот, поэтому в любой ситуации хорошо бы просто помолиться о том, чтобы Господь разумил, как действовать в той или иной ситуации. Вот когда мы видим, как владыка Антоний Суровский, например, слушает другого человека, другие подвижники и святые, мы видим, что очень часто они начинают как раз не с того, что они что-то начинают советовать, но с того, что они вот сами находятся в этом бодрственном состоянии пред Господом и говорят из какой-то своей глубины. Может быть, у вас были такие опыты, когда вы приходили к своему духовнику для того, чтобы чем-то поделиться, и он говорил как раз из такого внутреннего молитвенного молчания. Вот этому тоже стоит учиться. Что же касается того, что если мы будем кого-то утешать, то нам самим придется это все расхлебывать в каком-то смысле. Может быть, да. Но сказано: «носите бремена друг друга, и так исполните закон Христов». А потом апостол Павел, продолжая это же слово, говорит: «каждый понесет свое собственное бремя». И у меня ощущение, что если мы помогаем другим людям, пусть это с некоторой трудностью для себя, Господь это видит и, в свою очередь, пошлет тех людей, которые облегчат наше бремя. Но если мы говорим: «нет, другим людям не буду помогать», то почему в наших ситуациях кто-то будет помогать нам? То есть это вот такой вот, я бы сказал, ну, собственно, золотое правило, которое Христос нам дает, да, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Ну и думается, что внутри все-таки будет тяжелое какое-то ощущение некой тяжести, если рядом человек нуждается в помощи и знает, что можешь помочь. И не
бывает
делаешь
такое,
это.
Что, бывает такое, что горе человека или его переживания настолько сильны, что нам просто от этого страшно. И тогда мы инстинктивно хотим от этого как-то отстраниться. Такое тоже бывает. Владимир Сергеевич. Это тоже повод для того, чтобы это принести Богу. Не просто отстраняться, а сказать: «Господи, я не знаю, как вообще с этим быть». Вы знаете, это же не только наше переживание. Да-да-да.
Да, я просто хочу еще успеть прочитать. У нас времени не так-то уж и много остается, что нам написала Ангелина на совет. Чего точно не надо делать, так это говорить фразы: «Да ладно, да чего ты, и хуже бывает». Такими словами обесцениваешь переживания другого человека. Когда кому-то плохо, у него проблемы, нужно восхищаться его выдержкой.
Способов обесценивать переживания другого человека множество, на самом деле, да. И всегда нужно как-то смотреть, чтобы так не получилось. Вот, что сказать, что это не важно, или попытаться переключить внимание на что-то другое, когда действительно это болит. Вот это все не очень работает. Или пытаться делиться своими собственными историями какими-то, да.
Владимир вот Сергеевич, у нас вот около 3 минут. Я просто вот сейчас хочу вас попросить о чем порассуждать. Вот и Дмитрий сегодня тоже нам напоминал о страданиях Христовых. Кстати, когда Христос молился перед своими страданиями, он был... кажется, в одиночестве. Ученики все спали, он был в Гефсиманском саду один. Вот как-то получилось так.
С некоторыми переживаниями мы действительно оказываемся один на один. Но это все равно не один на один. Все равно Господь присутствует. И весь вопрос просто, можем ли мы пробиться к Нему. Вся молитва Иисусова заключалось в том, чтобы услышать, а что ему ответит отец. Он не просто размышлял о грядущих страданиях, он обращался к нему. И в этом смысле для нас, наверное, тоже вот разница, да, что когда мы размышляем, то мы унываем, а когда мы вспоминаем о Боге и обращаемся к Нему, то мы можем возвеселиться, как псалмопевец говорит. Вот. Не всегда это происходит сразу, автоматически. Может быть, некоторые ситуации, переживания могут длиться достаточно длительное время. И нам нужна иногда помощь и поддержка, и в лице просто понимающих собеседников. И иногда, если мы не можем сами справиться, то, может быть, и психотерапевта, и пастыря, который бы как-то вот утешил и дал возможность посмотреть на эту ситуацию.
Владимир Сергеевич, вот еще хочется сказать, что, может быть, вот страдание Иисуса Христа, когда Он один молился, может быть, это тоже как-то поспособствовало и тому, что Он нам сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Вот
я думаю, что
в своем материале, да, как-то говорите, что, вероятно, страдания, они еще помогают человеку, подводят его к тому, что он потом сам может утешать других.
Это опыт апостола Павла. Он говорит, что он чувствует, он страдает, он чувствует утешение Христова, и он из этого может утешать своих слушателей. Точно
Владимир
так же, как с прощением.
Мы должны остановиться уже.
Другим. Да.
Да, я думаю, что на этом можно остановиться. Благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Я думаю, что важные вопросы. Благодарю вас.
Хорошо, Ирина,
будем
спасибо.
Будем еще приглашать вас. Всего доброго, друзья.